Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем выпуск новостей. Главные темы. Больше денег на нужды отдельных министерств. Каждое помилование должно быть обосновано. В Прастееве столкнулись два парашютиста. Теперь подробнее. Правительство разрабатывает свою программу. Практически все члены нового кабинета рассчитывают на улучшение финансирования своих министерств. Будут расширены социальные пособия и увеличено финансирование науки. Министр образования обещает учителям 130% средней зарплаты. МИДу понадобится на 100 миллионов крон больше для улучшения информированности граждан Чехии о Европейском Союзе. Министерство сельского хозяйства намеревается улучшить поддержку экологического земледелия. Министр финансов планирует увеличение дефицита государственного бюджета. Президент не должен предоставлять помилование перед вынесением приговора суда. Таково мнение председателя Нижней палаты парламента Любомира Зауралка. Он также считает, что каждое помилование должно сопровождаться обоснованием, которое можно предоставить для обсуждения общественности. За все время нахождения на посту президента Чехии Вацлав Гавел помиловал 1919 человек. Некоторые из его решений подвергались критике. Последним спорным актом стало помилование Ростислава Зелинки, который сбил автомобилем отца и сына, переходивших дорогу, а с места происшествия уехал. От полученных травм пострадавшие скончались. В зависимости от результатов анализов и обследования, проведенного в воскресенье, президент Чехии Вацлав Гавел в течение дня может быть выписан из больницы. По словам лечащего врача, президент чувствует себя хорошо и на протяжении всего пребывания в больнице работает. В военный госпиталь 65-летний Вацлав Гавел был перевезен сразу после преждевременного возвращения из Франции с начинающимся бронхитом. В Прастееве во время международных соревнований по прыжкам с парашютом произошел несчастный случай. С высоты 30 метров упали два участника соревнований. По словам свидетеля, во время прыжка парашютисты в воздухе столкнулись, и парашют одного из них замотался за ноги другого. Случай расследует авиаинспекция и полиция. С пятницы заброшенную усадьбу Шафранка в Праге 6, принадлежащую городу, занимают сквоттеры. Сквоттеры, по определению, это люди без формальных оснований, занимающие пустующие помещения. Никому не нужный дом, по их словам, они намереваются отремонтировать и превратить в центр культуры. Непрошенных гостей, забаррикадировавшихся на чердаке дома, официальные представители города и работники агентства безопасности пытаются уговорить покинуть усадьбу, но безуспешно. В случае, если в течение дня сквоттеры не покинут дом, решение о дальнейших действиях по освобождению объекта должен принять мэр Праги. Как сказал заведующий отделом имущества города Радек Свобода, речь ни в коем случае не идет о насильственном выселении. И о погоде в Праге: переменная облачность, температура воздуха 23 градуса Цельсия, ветер северо-западный. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
В эфире Радио Прага. Здравствуйте. В студии радиогазеты вас приветствует Либор Кукал. Что мы сегодня предлагаем? В радиогазете вы узнаете, что Вацлав Гавел выразил свою поддержку белорусским диссидентам, о том, как и за сколько может русский человек купить в Чехии квартиру.
В последнее время приобретение жилья, я думаю, что интерес растет. Многие приобретают недвижимость в Чехии как инвестиция. К нам очень многие обращаются русскоговорящие израильтяне.
И также мы расскажем вам о успехах чешских спортсменов. Историческая рубрика сегодня о полководце Яну Жишке. Оставайтесь с нами. В нынешнем году учредители Международного театрального фестиваля в Авиньоне удостоили Вацлава Гавела особой чести, посвятив его творчеству отдельный вечер. Это открыло дорогу единственному чешскому спектаклю пьесы Гавела «Вернисаж», которую с 6 по 8 июля показывал Пражский театр на Виноградах. Реакцию на спектакль пока нельзя назвать бурной, но появление Гавела на фестивале, как и его выступление, вызвало у французов большое оживление. С подробностями Ларита Вашкова.
Организаторы Международного театрального фестиваля в Авиньоне в рамках чешского культурного сезона, проходящего в настоящее время во Франции, посвятили чешскому президенту Вацлаву Гавелу программу целого вечера. Несмотря на то, что Гавел по причине болезни должен был преждевременно покинуть Францию, вечер, по словам министра культуры Павла Достала, удался. В телефонном сообщении чешскому телеграфному агентству Достал охарактеризовал вечер почитания творчества Гавела. Это не было панихидой. Это был праздник Гавела, как человека, который пришел в политику из театра. Именно из театра он принес туда только хорошее. Кинематографическим сопровождением вечера стал документальный фильм Карла Прокопа «От театра к власти», прерываемый комментариями французских участников. Представители искусства Франции вспоминали самые значительные вехи в биографии Гавела, а также зачитывали отрывки из его произведений. Чешский президент своим присутствием на фестивале хотел выразить его организаторам благодарность за то, что 20 лет тому назад они оказали ему поддержку мероприятием «Ночи Вацлава Гавела», когда он, будучи диссидентом, находился в тюремном заключении. На участников вечера произвело большое впечатление то, что Гавел в своем обращении, прочитанном актером Марселем Бозонетом, поддержал китайских, бармских и белорусских диссидентов, преследуемых и находящихся под арестом в своей стране из-за их несогласия с правящим режимом. Факт своеобразной передачи эстафеты поддержки Авиньонского фестиваля Гавелом другим диссидентам подчеркнул и французский ежедневник «Либерасьон», напечатавший текст выступления Гавела под названием «Солидарность вчера, солидарность сегодня». Газета «Ла Фигаро» пишет, что преждевременный отъезд Гавела явился причиной грусти многих людей, намеревающихся лично выразить ему свое уважение. Но, несмотря на это, сообщает «Ла Фигаро», Гавел был способен порадовать многих своих присутствием. Он встретился со Стефаном Малдегом, открывшим его драматическое искусство французам, и с другими творцами вечера, посвященного его творчеству. В день внезапного отъезда Гавела из Франции в исполнении труппы «Комедия Францез» состоялись чтения его оперы «Нищего».
Чем ближе день вступления Чехии в Евросоюз, тем больше иностранцев проявляют интерес к приобретению недвижимости в стране. Чехия относится к наплыву иноземцев по-разному. Одни считают, что иностранцы скупают республику и тем самым поднимают цены на жилье, другие же, в частности владельцы квартир, довольны, что цены на рынке недвижимости неуклонно растут. Тему продолжает Ася Чеканова.
Самые активные покупатели жилья в Чешской Республике – русские, израильтяне, итальянцы и жители Туманного Альбиона. Прошли те времена, когда русскоговорящие инвесторы приобретали недвижимость только в Карловых Варах. Сейчас они активно осваивают Прагу. По статистике, каждая шестая новая квартира в столице Чехии – собственность иностранцев, главным образом русских. Был случай, когда россияне купили квартиру за 10 миллионов крон, а это более 300 тысяч долларов. Оксана Цинкова из агентства по недвижимости «Реалити Прага» говорит.
В последнее время приобретение жилья, я думаю, что интерес растет, но он никогда и не падал. Многие приобретают недвижимость в Чехии как инвестиция. Естественно, у нас различные клиенты из России, Молдавии, вообще из бывшего Советского Союза. В последнее время к нам очень много обращаются русскоговорящие израильтяне. Я думаю, что по политической причине там все-таки неспокойная обстановка, и многие сейчас к нам обращаются, покупают пансионы, здесь начинают свой бизнес.
Какое же жилье пользуется наибольшим спросом у иностранных клиентов?
Большим интересом пользуются квартиры малометражные. Даже этих квартир, я бы сказала, что не хватает. А элитные квартиры тоже покупают в кирпичных домах, в новостройках. Но это, естественно, не в таком объеме, как однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Специалисты в области недвижимости только приветствуют проникновение иностранного капитала на чешский рынок жилья. Если бы не инвестиции извне, говорят они, Прага бы сейчас выглядела так же, как 12 лет назад. Город постепенно приходил бы в упадок. Тем не менее, правительство Милоша Земана активно проводило линию по ограничению допуска иностранцев к чешской недвижимости. Предполагалось даже ввести в законодательство норму, согласно которой право приобретать недвижимость в собственность имеют только лица с постоянным видом на жительство. Но в конце концов политики поняли, что на практике наплыв иностранцев в республику остановить нереально. На вопрос о том, создает ли сегодня законодательство Чехии трудности при приобретении недвижимости иностранным гражданинам, Оксана Цинкова отвечает.
Проблем, в принципе, никаких нет. Даже, естественно, обращаются и покупают на фирмы. Частные лица иностранцы не имеют права как частные лица покупать.
С обзором спортивных новостей недели, который подготовил Степан Чернушек, вас познакомит Антон Каймаков.
Чешский гонщик Томаш Энге дождался в французском Маникюре третьей победы в проходящем международном чемпионате Формулы 3000. Вторым в субботу финишировал лидирующий гонщик чемпионата француз Себастьян Бурде, преимущество которого в общей классификации перед Томашем Энге снизилось таким образом всего на 5 очков. Хотя чешский пилот во Франции стартовал с первого места, ход гонки был очень драматичным. Энге боролся за первенство до последнего метра, и его преимущество в финише составляло неполные 2 секунды. Большого успеха добились чешские спортсмены на чемпионате мира по современному пятиборью в калифорнийском Пало-Алто. Михаил Седлецкий в пятницу завоевал золотую медаль, набрав 5640 очков. Он опередил шведа Эрика Йоханссона, обогнав его в последней дисциплине – беге только за 300 метров до финиша. В командных соревнованиях чехи заняли второе место. В субботу на чемпионате состоялась эстафета женщин, на которой золотую медаль завоевали представительницы Чехии Люция Гролихова, Александра Калиновская и Ольга Важенилькова. Чешская троица набрала 5260 очков, опередив итальянскую эстафету на 72 очка. Третьей была сборная Венгрии. Чех Мартин Доктор на чемпионате Европы в венгерском Сегеде завоевал бронзовую медаль в гонке каноэ на дистанции 500 метров. В гонке на 1 километр олимпийский победитель Доктор финишировал четвертым. В спринте на дистанции 200 метров чешская двойка Петер Фукса и Петер Энетушел завоевала серебро. Бронзу завоевали чешские байдарочники Прохаска, Фукс, Кожишек, Абжешка на европейском чемпионате четверок на 200-метровой дистанции. В воскресенье завершились первые поединки третьего раунда футбольного кубка Интертота, победители которого примут участие в престижном кубке УЕФА. Оба представителя Чехии потерпели поражение. Команда «Теплицы» проиграла немецкому клубу «Кайзерслаутен» со счетом 1-2. Таким образом, в ответном матче, который состоится на следующей неделе на поле чехов, футболисты «Теплицы» имеют еще реальный шанс завоевать путевку в полуфинал кубка. Наоборот, чешский клуб «Сынот» проиграл французской команде «Сошо» на своем поле со счетом 0-3 и практически потерял шанс на выход в следующий раунд.
«Завтра у меня будет» – так называется песня группы «Реди Киркен». Но что будет у певца группы, неизвестно.
Завтра мам, свой день. Завтра все исполни, мои тайные прани, мой сен. Долго тебя знам, мам тебя рад. Увидим тебя зас, услышим твой глаз, можно. Zítra mám svůj den. Asi to tak bude, je to cítit všude, je to cítit všude. Všude tam, kam se podívám, něco s tebe mám. Tak se mi zdá, tak se mi zdá, že už asi zítra nebudu sám, nebudu sám. Zítra mám, zítra mám svůj den. Zítra se mi splní moje tajní přání, můj sen. Všude tam, kam se podívám, něco s tebe mám. Poslední den, jednou vyspím sen. A pak už někde nebudu sám, nebudu sám. Zítra tě mám, 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 yeah.
Радиогазета закончилась, и, как я уже обещал, наша программа продолжается выпуском рубрики «Исторические прогулки». Сегодня Михаил Штовичко расскажет вам о полководце Яну Жишке.
Даже среди тех, кто не интересуется чешской историей, трудно найти людей, которые ни разу в жизни не слыхали бы имени Яна Жишки из Троцнова. Этот одноглазый земан из мелкопоместного чешского дворянства в начале 15 века стал главным вождем гуситского революционного движения, полководцем, которого знала и боялась вся Европа, и кроме того был человеком, который прославил свою родину далеко за ее пределами. А также, по мнению некоторых историков, был кровожадным разбойником, уничтожившим столько памятников старины, сколько до тех пор еще не уничтожил никто.
Интересен тот факт, что о жизни крупнейшего чешского полководца историкам почти ничего не известно. Вернее, о его жизни до 1406 года. В архивах южно-чешского дворянского рода Рожбенков существует лишь несколько заметок, касающихся его личности, но из них даже нельзя определить, когда родился Ян Жишка из Троцнова. Большинство историков предполагает, что Жишка мог родиться около 1360 года на юге Чехии, в маленькой деревушке Троцнов, которая тогда состояла всего лишь из двух скромных дворянских усадеб. Согласно легенде, он родился под ветвистым дубом, на месте которого теперь стоит каменный памятник.
Его отец Жегош, в некоторых документах называемый Яном, был мелкопоместным дворянином, который или вскоре обеднел, или был бедным вообще. У него было лишь 15 гектаров поля, то есть это было имущество, соразмерное имуществу состоятельного крестьянина. До сих пор неизвестно, как был Ян Жишка лишен глаза. Антропологические исследования черепа Яна Жишки недавно подтвердили, что Жишка был ранен в левую половину лица, будучи 10-12-летним мальчиком. Рана была нанесена мечом, такое увечье молодой Жишка навряд ли мог получить в детской игре. Более правдоподобной представляется версия, что на усадьбу рода Жишков напали разбойники. А может быть, даже речь идет о родовой вражде с господами из Роженберга.
Остается фактом, что род Роженберков Жишка лично ненавидел и всюду его преследовал. Из хроник можно узнать, что Ян Жишка был женат, и у него была дочь, а также то, что он почти полностью обеднел. И, наконец, у него остался лишь его дворянский герб. Однако до 1406 года нам о нем ничего не известно. Все свидетельства настолько недостоверны и противоречивы, что от них необходимо отказаться. Вполне вероятно, что после потери имущества Ян Жишка стал просто разбойником. Такое решение часто принимали обедневшие дворяне, сохранившие свою дворянскую честь и считающие работу унизительной для себя. Кроме того, Ян Жишка воспринимал свое разбойничество как форму борьбы с Роженберками.
Несмотря на то, что в 1405 году король Вацлав IV с Роженберками, своими заклятыми врагами, помирился, и Ян Жишка таким образом стал неприятелем королевской короны, в 1409 году король Вацлав Жишке все его провинения простил и назвал его верным и милым. Причина неизвестна. Так или иначе, Ян Жишка в 1410 году отправился в Польшу на войну против ордена немецких рыцарей. Около 1412 года Яна Жишку можно найти в Праге в должности королевского привратника. Исторически неподтвержденным остается предположение, что Ян Жишка принимал участие в Пражской революции в июле 1419 года и что лично присутствовал при том, когда пражане из окон Новомесской ратуши выбрасывали католических членов городского совета.
Ян Жишка после этого стал командующим крепостью Вышеград, однако в сражениях, связанных с вторжением деревенской черни в Прагу осенью 1419 года, он почти не участвовал. В ноябре он покинул Прагу и отправился в западно-чешский город Пльзень, в котором тогда как раз происходили решающие бои за характер гуситского движения. В Пльзене Ян Жишко впервые применил подвижное укрепление из телег, которое стало характерным для гуситской боевой стратегии. В то время он уже полностью перешел на позиции гуситских радикалов. Усвоил гуситскую идеологию, четыре так называемых артикула, то есть четыре пункта, касающихся гуситской реформы церкви. Ничем другим он не интересовался.
Весной 1420 года в революцию снова включилась чернь, на этот раз из Южной Чехии. Она завоевала город Сезимово-Узки и начала там создавать первую гуситскую коммуну. Военное положение в Пльзне значительно ухудшилось, и Ян Жишко решил город покинуть и вместе с 400 сторонников поддержать радикалов в Южной Чехии. 24 марта 1420 года недалеко от юго-чешской деревни Судомнеж состоялась первая крупная победа Яна Жишки над превосходящими силами противника.
Почти семейное войско Яна Жишки и гетмана Боженика Швеговского из Ризенбурга столкнулось с армией его рыцарей в доспехах в 5 раз превосходящей численностью. Им командовал Богуслав из Швамберга, королевский полководец, которого Жишко недавно победил и который хотел отомстить ему за поражение. Благодаря выгодным природным условиям и гениальной тактике Яна Жишки удалось вооруженную до зубов армию разбить на голову. Рыцари в доспехах увязли в болотистом дне спущенного пруда, на который гуситские женщины к тому же еще положили свои вуали. Железные рыцари в них запутались и массово тонули в болоте. Однако эта подробность является скорее легендой. На самом деле такой трюк был излишним. Нельзя умолчать и о том, что и гуситы понесли потери. В битве пал храбрый гетман Бженек Швеговский. Когда Ян Жишко после славной победы приехал в Сезимово-Устье, все радикалы решили найти более выгодную дислокацию. Сожгли Сезимово-Устье и на недалекой горе основали город Табор, один из символов гуситского революционного движения. Основоположники города создали в Таборе нечто вроде коммуны. Все пришельцы сносили свои ценности в большие катки, находившиеся на главной площади. Они хотели, чтобы вся жизнь города шла на основе равноправия. Однако прагматичный Ян Жишко отлично знал, насколько такая попытка наивна.
Город прежде всего необходимо было укрепить. Жишко считал, что самая лучшая оборона – это наступление. Поэтому гуситы сразу начали совершать наезды на окружающие крепости и монастыри. Здесь можно найти корни легенд о жестокости и некультурности Яна Жишки, который действительно беспощадно уничтожал все, что символизировало вражескую католическую идеологию, то есть, прежде всего, церковные памятники. Ему удалось освободить почти всех гуситских пленных, взятых в битве под Судомнежи, однако пошли слухи, что в Чехию направляются могучие войска крестоносцев короля Сигизмунда Люксембургского. Прежде всего, надо было помочь Праге. Жители Табора хорошо знали, что если падет Прага, Табор неизбежно также падет. Итак, в мае 1420 года все 9000 мужчин из Табора вместе со своими женами и детьми поднялись в поход по направлению к Праге, которая действительно была окружена войсками Сигизмунда. Сигизмунд тем временем ждал прихода подкрепления с запада и оставил в окружении свободный коридор в районе нынешнего пражского квартала Карлин. Здесь, на холме Витков, летом 1420 года Жишко одержал самую блестящую победу, благодаря которой стал полководцем, внушающим страх всей Европе. О такой славной победе необходимо говорить более подробно. Мы о ней, так же как и о дальнейшей жизни гетмана Яна Жишки, расскажем на следующей исторической прогулке.
И вот на этом заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Ваши письма ждем по адресу «Радио Прага, русская редакция, улица Виноградска, 12, Прага, почтовый индекс 120-99 или по московскому адресу «Национальное туристическое управление, улица Фучика, 12-14, Москва, индекс 156-023». С вами прощается Либор Кукал. До встречи в эфире.
Перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen